Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя передача «В рабочий полдень». Вообще, я вам хотел сказать, что сегодня такая интересная вещь будет вечером. Значит, с 9 по Киеву до 10 у меня будет эфир с вами. А потом, если я не ошибаюсь, с 10 или с 11, я уточню потом, у меня будет эфир на прямом канале. При этом, что интересно, это будет ютубный эфир с гостями по-украински, но это будет транслироваться в телеканале. И, возможно, одновременно я буду транслировать это в своем ютуб-канале. Поэтому вы сможете это увидеть либо там, либо здесь, либо тут и так далее. Ну, события довольно крутые, скажем так. Я хотел бы прочитать вам материал, в котором, по сути, изложено все. У меня своя есть, естественно, точка зрения по поводу того, что будет происходить. И почему поехали все, и вообще, так сказать, о чем идет разговор. Да, Любовь Фионова пишет: «Моему родному Харькову в сочувствии и соболезнования. Опять погибли люди. Ребенок, Харьков, держись». Да, да. Итак, этот материал собрал Александр Карпец. И вот, пожалуйста, усядьтесь поудобнее для того, чтобы мне там не листать материалы. Я рад представить материал, в котором собрано все. Простите. В ходе видеоконференции коалиции желающих Макрон назвал капитуляцией предложение России по мирному соглашению с Украиной. Сегодня есть только одно государство, которая предлагает мир, который был бы капитуляцией. Это Россия, заявил он на видеоконференции коалиции желающих. По его словам, не может быть и речи о территориальной дискуссии по Украине без законных демократических избранных лидеров Украины. Также нужна увязка любого территориального вопроса с гарантиями безопасности, которые будут включать финансирование украинской армии. Ну, я буду постепенно как бы комментировать то, что происходит. Ну, давайте мы вот что сделаем. Значит, Иван Ранетов пишет: «Ваш ТикТок теряет аудиторию, это запланировано или связано с потерей телефона? Мы, старые ваши псы, готовы смотреть вас на любой платформе». Спасибо вам большое, что вы это написали, я просто отвлекусь. Это действительно связано с утратой. Ну, скажем, он существует, и они в порядке очереди рассматривают потерянные вещи, и они дойдут и до моего телефона. Но пока что я не могу, я читаю с другого телефона, с того, в котором должен был транслироваться в ТикТоке. Но, знаете, ТикТок дает очень маленький выхлоп, это во-первых. Кроме того, вот 10,2 подписчиков. Ну и хорошо, и 10,2 подписчиков. Что значит, что они отписываются от меня? Да и пусть отписываются, я вас умоляю. ТикТок, он не приносит ни дивидендов, и сам ТикТок, как вы знаете, никак не может разрешить нам стримить с нормальной платформы. Они не отвечают на наши письма, они отфутболивают нас слева направо и право, справа налево. Я не знаю, у них нет желаний или запрет, и готов. Я не люблю игру в одни ворота. Вы бы сами не согласились. Ну, теряют подписчиков. Что я в жизни мало терял? Вы мало теряли. Да послушайте меня. Поэтому я не собираюсь Понимаете, говорят, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Но это такая гора, которую боюсь, что мне не преодолеть. Понимаете? Это бессмысленно. Пока что это бессмысленно. Нет выхлопа. Ну и кроме того, вот эти технические сложности. Ну да, Роберт пишет, с ТикТоком еще рано прощаться, после возврата телефона решим. Я тут единственное, Роберт, не могу одно понять. Вот они подписывались на меня. А зачем они отписываются? То есть отписаться – это работа. Нужно зайти и отписаться. Вот зачем они отписываются? Я не понимаю. Ты можешь быть подписан на 1000 каналов, но не отписываться. Если они отписываются, то туда им и дорога. Я что, их буду уговаривать? Если у меня технические трудности, я об этом сказал, и все об этом знают, так они пошли отписываться? Да ради Бога, Господи. Значит, теперь будем разбирать материал, вот этот, который написан. Значит, вы помните, я прочитал вам вчера довольно обидный, но абсолютно справедливый комментарий Пастухова по поводу Европы. Те, кто не смотрели, очень жаль, потому что смысл этого комментария был в простом. Говорить можно, словами поддерживать можно. Это Европа гораздо. Она даже материально какие-то деньги даст. Но реально решить проблему она не собирается. Своих солдатов она не дает по разным причинам. И требует, чтобы все решил Трамп. Ну вот Трамп решает, как он умеет. Почему он должен давать своих солдат, чтобы они гибли в Украине, в то время как Европа по разным причинам, выборы и так далее. Ну, зачем ей это надо? Зачем Трампу это надо? А говорить красивые слова... Мы выражаем единодушную поддержку. Трамп, сделай. Да идите вы к черту, говорит Трамп. Оплатите, тогда я сделаю. Это негуманно и так далее. Ну, в общем, мы это слышали. И вот я снова начинаю читать материал, который начинается с этой фигни. Сегодня есть только одно государство, которое предлагает мир, который был бы капитуляцией. Это Россия, заявила на видеоконференции коалиция желающих. Ну, не нравится тебе, так пойди к Путину на переговоры и заставь его изменить свою позицию. По его словам, не может быть и речи о территориальной дискуссии по Украине без законных демократически избранных лидеров Украины. Дискуссия... Господин Макрон, может быть любой. Как это понять? Не может быть дискуссии. Вот я, например, могу сейчас с вами подискутировать совершенно спокойно по любой французской проблеме. Но почему в городе Марселе ты не можешь пройти по улице, чтобы тебя какой-то Аллах Акбар не изнасиловал? Я что, не могу дискутировать по этому поводу? Другое решение, естественно, должна принимать Украина. А дискуссия может быть любая. Также нужна увязка любого территориального вопроса с гарантиями безопасности, которые будут включать финансирование украинской армии. А, значит, все-таки можно дискутировать Просто надо увязать любое соглашение, которое основано на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, которое обязательно не будет соблюдаться. Поэтому формат украинской армии является первым столпом этих гарантий безопасности, сказал Макрон, подписываясь под каждым его пустым словом. Это и нам ясно без него. Второй столб гарантий Украине, по его словам, и тут, наконец, ближе к делу, но опять наполовину. Это ввод западных военных в Украине. Несколько государств готовы это сделать, начиная от тренировок и логистики и заканчивая присутствием в негорячих точках. Опять же, вы там, украинцы, освободите все, а потом мы туда зайдем. Будем детей с украинскими женщинами делать. Мужчины-то на фронте погибли, а у нас мужики-то французы здоровые. Нарожаем. В негорячих точках, то есть не на линии фронта, а на стороне Украины присутствует, а на не на спорных территориях, а чтобы на стороне Украины присутствовали союзные силы. Мы предоставим это, спросив также США, в какой степени они готовы присоединиться к последним, поскольку они поставили себя за стол, поставили себя за стол гарантии безопасности и подтвердили это, сказал Макрон. Вот понимаете, вот о чем говорит этот пустозвон? Он говорит о том, что когда Украина телами своих защитников или, не знаю, марсиан или кого угодно, вот когда освободят территорию, то туда придут французы. Нахер вы там нужны будете, если прекратится война? Он же говорит о прекращении войны. Вот когда война прекратится, когда война прекратится, мы туда войдем, в негорячие точки. Нахрен вы там нужны? Ни одна страна мира не может принять потерю территорий, если у нее нет гарантии безопасности для оставшейся территории, заявил Макрон. Не хочу больше, тут большой опять кусок его поноса словесного, который меня только раздражает. Если войну в Украине не закончить, она станет хуже и может втянуть в себя другие страны, заявил госсекретарь Шарубио. Мы говорим о войне, в которой каждый день убивают людей, калечат, в результате которой Украина была расчленена на 20%. И это крайне важно, положить конец этой войне. Эта война угрожает распространиться на другие регионы, поэтому ее нужно остановить, заявил Рубио в интервью NBC News. Коалиция желающих заявила о готовности ввести войска в Украину после прекращения огня, сообщает сайт правительства Великобритании. Участники коалиции вновь подчеркнули готовность развернуть силы, обеспечение безопасности после прекращения боевых действий, помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства. Ну да, то есть мир, ну вот то, что мы говорили, мир будет, а после этого мы туда придем. Еще будем делать вид, что мы победили. Введение войск станет частью продвигаемых США гарантии безопасности. Лидеры также поприветствовали приверженность президента Трампа предоставлению Украине гарантий безопасности, в обеспечении которых коалиция желающих сыграет важную роль через многонациональные силы в Украине и другие меры. Отметим, что США не подтверждали своего согласия на это. Также Зеленский заявил, что не слышал детальных предложений от штатов по гарантиям безопасности. В ЕС официально заявили, что Путин предложил на Аляске вывести ВСУ из Донбасса. В Анкоридже Трамп не настаивал на прекращении огня. Вместо этого Путин представил так называемое мирное предложение, которое на самом деле является ничем иным. Кто это так говорит? посол Евросоюза в Украине. Прекрасно. Путин представил так называемое мирное предложение, которое на деле является ничем иным, как диктатом агрессора. От Украины, например, ожидается сдача восточной части ее территории, выходящей за пределы того, чего Путин добился военным путем. Такой мир неприемлем, заявила посол Евросоюза в Украине Катерина Матернова, подчеркнув, что не должно быть никаких компромиссов с Россией, а Европа не допустит мира, который на деле будет означать капитуляцию. Пернула Катерина Матернова. Хотелось бы, чтобы после запятой она написала, как она не допустит. Вот вы понимаете, это уже выглядит, ну как бы, это уже выглядит просто как комедия какая-то. Как комедия. Вот эти европейские заявления. Олег Козловский правильно пишет. Я выражаю глубокую озабоченность. Лидия Крамер. Вся Европа понимает, но здесь демократия, и каждая партия думает по-своему. Особенно Восточная Европа топит за Путина. Понимаете, в чем дело? Одно дело, когда за Путина топит Орбан и Фицо. Это я понимаю, у меня к ним нет вопросов. Я же не возмущаюсь их позицией. Но когда люди, которые вроде понимают, говорят пустые, ничем не обеспеченные слова, это совершенно удивительно. Также со ссылкой на украинского чиновника издание пишет, что Зеленский не может согласиться на какую-либо сделку, которая вынудила бы уступить России Донбасс. Кроме того, есть опасения, что в понедельник Зеленский будет идти по тонкой грани. Вот капибара. Она знает, что она делает. Она вот делает вот так. Взяла и бросила донатик. Спасибо вам большое, капибара. Есть опасения, что в понедельник Зеленский будет идти по тонкой грани, поскольку ему придется позаботиться о том, чтобы не разозлить Трампа и в то же время убедить его в том, что его недавнее предложение – о прекращении войны между Украиной и Россией неработоспособны. Я не думаю, что Зеленский будет этим заниматься. Зеленский будет другие вопросы решать. Трамп продолжает давать понять, что сейчас в деле прекращения войны мяч на стороне Зеленского. И намекает, что он должен принять определенные условия. Он не намекает, он прямым текстом это говорит. Президент Украины Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией, если захочет. Или же может продолжить сражаться. Никакого возвращения Крыма, который был отдан Обамой 12 лет назад, без единого выстрела. И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются, написал Трамп. Скажите мне, что он не прав. 12 лет назад Обама сдал Крым. Сдал. Он его отвоевал, он как бы помогал чего-то кому-то, не думаю. Просто были слова, правильно? Никакого вступления в НАТО. Есть вещи, которые не меняются. Ну, все меняется, но как бы не очень вижу. У нас админы есть или сегодня их нет? Павел Рудницкий. Вы работаете? Вы вообще замечаете говно у нас широкой рекой? Я бы вас спросил, вы же зелененьким написаны, да? Если вы написаны, то поработайте, пожалуйста. А не просто мои витания. Всем витания, да. Зеленский в США готов будет пойти на мир по линии фронта, пишет Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. Издание сообщает, что целью Зеленского на встрече с Трампом будет мирное урегулирование без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод из Донецкой и Луганской областей. Для этого украинский президент готов пойти на удобоваримый компромисс по нынешней линии фронта, на который украинцы могли бы согласиться, сказал Financial Times чиновник. Американские СМИ со ссылкой на распространенное пресс-службой Белого дома расписание Трампа пишут, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по Киеву, а беседа в расширенном составе с участием европейских лидеров стартует в 22 часа. Программа выглядит так. В 19 часов по Киеву европейские лидеры прибудут в Белый дом. В 20 часов президент США поприветствует Зеленского. В 20:15 в овальном кабинете начнется двусторонняя встреча президентов США и Украины. В 21:15 глава Белого дома встретится с европейскими лидерами в банкетном зале. В 21:30 состоится совместная фотография американского президента с европейскими лидерами в Конгресс-холле. В 22 часа в Восточном зале начнется многосторонняя встреча президента США с лидерами европейских стран. Европейцы ожидают, что Трамп сегодня в Белом доме будет давить на Зеленского, чтобы он принял условия Путина и вывел войска из Донбасса для прекращения войны, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник. Главной задачей Зеленского будет убедить Трампа в существовании других лучших альтернатив для скорейшего окончания войны. Если Зеленский просто отвергнет требования Путина, цитата, «возникший тупик может привести к новой напряженности между Трампом и Зеленским, как было в феврале». Еврочиновники в частном порядке. А почему в частном порядке? Прямо бы говорили, как бы, прямо бы говорили, да и все. Зачем в частном порядке? Почему нужен частный порядок? То есть есть официальные крики, а есть в частном порядке? Напомним, что еврочиновники в частном порядке признают, что Украина не вернет себе всю свою территорию, но заявляют, что российская оккупация отдельных ее частей должна быть как можно меньше и никогда не должна юридически признаваться как территория России. Ну так в плане, в разговоре Трампа и не было, что что-то юридически будет что-то признаваться. Просто ничего нет такого. Напомним, что европейцы поедут в Белый дом вместе с Зеленским, который на выходных уже озвучил отказ по ряду пунктов плана, который был изложен на переговорах с Трампом. Вот такая вот публикация, так что вы теперь знаете. И вы знаете, и что будет происходить, и во время, которое будет происходить, и так далее. Кирилл Мартынов. Саммит на Аляске ошибочно оценили как безрезультатный. Уже завтра, 18 августа, в Вашингтоне ожидается самое масштабное с начала войны дипломатическое продолжение. Из европейских источников стало известно о требованиях Путина. Путин хочет то-то, 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 то-то. Ну, повторять не буду. Трамп пригласил Зеленского обсуждать эту повестку, и Европа воспринимает эту ситуацию чрезвычайно серьезно. Вашингтон вместе с Зеленским завтра летят, дальше список. Трамп считает, Трамп считает, что в этих рамках можно двигаться к мирному соглашению. Двигаться к мирному соглашению, которое заключается без предварительного перемирия, и тем самым отказаться от своего требования к Путину прекратить стрелять. Уверен, что Путин рассчитывает, что принятие хотя бы части этих требований приведет к политическому кризису в Киеве, коллапсу украинской демократии и таким образом отдаст ему контроль над значительной частью Украины. Задача европейской делегации в Вашингтоне состоит в том, чтобы помочь Зеленскому найти такую переговорную позицию, которая позволит этого избежать. Европа ищет очертания мира, в котором Украина сохраняет себя как независимое демократическое государство, сбежавшее из русского мира и фактически одержавшее победу в войне, в которой лучшие западные аналитики давали ей 3 недели. Ориентир для Украины – судьба Финляндии, отбившаяся от Сталина в зимней войне. Президент Финляндии, кстати, тоже летит в Вашингтон. Ну, заметим только, что ориентир для Украины, по мнению европейцев, но Финляндия потеряла часть территории. Пишет Алексей Рощин. Апофигей абсурда. Всплыло то, что Путин вроде бы сформулировал мирное предложение России для Украины. Оно выходит чрезвычайно скромным. По сути, РФ в лице скромного Путина теперь хочет один только Донбасс и готов уже больше не претендовать на Херсон и Запорожье. Несмотря на забавные записи в смешной книжке под названием «Конституция Российской Федерации». Взамен Россия в лице Путина хочет от Украины одного, чтобы она вывела свои войска из все еще занимаемой ею части Донбасса, то есть из Славянска и Краматорска. Всего ничего. И завтра, по всей видимости, Трамп будет самолично уламывать Зеленского согласиться на такой размен территорий. Но Зеленский, впрочем, уже успел заявить, что он на такое ни за что не пойдет, и украинские войска ниоткуда добровольно не уйдут. Причина понятна. Украинцы, в принципе, не готовы никак замиряться с Россией, поскольку они ей нисколько не доверяют. Мол, любые письменные гарантии РФ не стоят бумаги, на которой они написаны. Украинцы, конечно, правы. Нужно быть идиотом, чтобы поверить в любые обещания России, поскольку не сосчитать договоров, которые она бы не нарушила. Начиная с договора о дружбе с Украиной 1997 года, потом с договором о границе 2003 года, подписанного, кстати, лично Путиным и так далее. С Россией ни о чем нельзя договариваться, считает Зеленский, и это, конечно, верно. В самой РФ, тем не менее, стоит дружный вой одобрения доброй воли Путина. Все превозносят государственную мудрость нашего геополитика, пишут, что он загнал Зеленского в ловушку и прочий подобный бред. При этом, само собой, никому не приходит в голову упрекнуть любимого нацлидера в том, что он сильно как-то ужался в своих требованиях. Даже в сравнении с предыдущим раундом переговоров с Украиной от мая-июня. Хотя, думаю, поэтому и не упрекают, что знают, любые договоры с Россией не стоят ничего. И пусть, мол, геополитик подписывает, что хочет, все равно, мол, нарушен в любой момент, какие бы обязательства мы на себя не приняли. Хотя лично меня удивляет эта перемена в позиции России, пишет Рощин. Мне непонятно, откуда такой акцент на «отдайте Донбасс». Первое, что приходит в голову, это вопрос, зачем России понадобился Донбасс. Это крайне депрессивная территория, на которой глобальная разруха царила еще даже до войны. По идее, Донбасс – это типичная гиря на шее. Ситуация, как в «Вожде краснокожих» о Генри, где 2 жулика решили похитить малолетнего сыночка у отца-фермера, а потом уже и не знали, как им избавиться от него. И сами заплатили фермеру выкуп, за то, что он продержит у себя сынульку хотя бы 10 минут. Ну и помните знаменитую фразу, «Успеем добежать до канадской границы». Вот, ну, мне кажется, что Рощин не прав в том смысле, что Путину абсолютно плевать на территории с точки зрения их восстановления. Вы знаете, он ничего не восстанавливает. Как я уже сказал, ему необходимо просто это для того, чтобы сказать, вот я победил. Ну, потому что как? Ну, как-то же он победить может. Что-то же должно быть подложено под слово «победа». Вот для РФ Донбасс – это такой же вождь краснокожих. Надо еще самим доплатить Украине за то, чтобы она согласилась взять его к себе обратно, подержать у себя хотя бы недолго. Донбасс – это земля нищих, в которой огромное количество истощенных в ноль шахт, разрушенных заводов и всяких промпредприятий, в которой почти полностью в результате войны истреблено все мужское население в возрасте от 15 до 65 лет, и вдобавок ко всему на этой территории тотальная нехватка питьевой воды. Донбасс еще в 19 веке действительно назывался русским Руром, но за 100 с лишним лет все ресурсные богатства Донбасса уже практически выработаны. И теперь РФ настаивает на том, чтобы повесить себе этот камень на шею. По сути, получается, что Путин уже готов удовлетвориться тем, что в результате всех 3,5 лет так называемой СВО Россия получит только Донбасс в качестве приза. Но это обуза, а не приз. Воевать впору за то, чтобы избавиться от Донбасса. Ну, такая игра ума. Если действительно будет заключен мир на основе приобретения Донбасса, то это будет очередной сногсшибательный абсурд всего этого пофигея безумия под названием СВО. А теперь самые разные новости. 19-й пакет санкций против России. Это, вы знаете, пакет новостей от Дмитрия Напольского. 19-й пакет санкций против России будет принят в начале сентября, сообщила Урсула фон дер Ляйен. Трамп отказался от проведения общей встречи с европейскими лидерами, решил сначала провести переговоры с Зеленским, но это я вам уже читал. Ситуация перед завтрашними переговорами в Вашингтоне крайне серьезна не только для Украины, но и для всей Европы. Это заявление Макрона. Украинцы, сейчас переведу на русский, украинцы убили за последний месяц этой войны, погибло за один месяц 20 тысяч российских солдат. Это заявление не Зеленского, это заявление Рубио. Европейским лидерам, которые будут сопровождать Зеленского в Белом доме, является президент Финляндии Стуб. Об этом, то есть Стуб будет с ним ходить, ну, как бы сопровождать. Я не понимаю значения, как там сопровождают в Белом доме и так далее. Но, в общем, это будет Стуб, и это будет правильно. Коалиция желающих, состоящая из европейских стран, подтвердила готовность направить силы сдерживания в Украину сразу по завершению боевых действий. Об этом говорится в заявлении. Это я вам читал. Россиянам из-за санкций пришлось заправлять самолеты на Аляске, в том числе и самолет Путина, за наличные деньги. Карточки не работали, перечисления не работали. Вот вам реальное национальное унижение. Завершение войны в Украине... Ну, вы знаете, новости вот Анапольского, это там разные заявления из прессы, разных людей и так далее. Очень хорошо сделано. Завершение войны в Украине в ближайшее время не будет. Ваше здоровье. Завершение, перевожу. Завершение войны в Украине в ближайшее время не будет. Она затянется еще на месяцы, пишет издание The Hill. Некоторые республиканцы в Конгрессе ожидают, что война будет еще месяц и хотят выделить десятки миллиардов долларов на, дать, на оружие Украине, чтобы остановить российское наступление. Рубио, это не наша война. Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны. Война идет в Украине. Мы просто выполняем роль единственной страны в мире с единственным лидером в мире, который действительно может посадить Путина за стол переговоров, чтобы хотя бы обсудить эти вопросы. Ну, он прав. Макрон не очень может это сделать. Украина может признать... А теперь я вам читаю того же Макрона, который 5 минут назад, вы помните, какие делал заявления. Никогда, ни шагу назад и так далее. Да? Украина может признать факт утраты территории в рамках перемирия или мирного договора, заявил Макрон. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, заявил президент Франции. Ах, как он вдруг неожиданно запел. Это прямо удивительно. Так он же говорит, ни шагу назад. Репортер. Перевожу. Обговаривается ли передача Путину всего Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Крыма? Рубио. Украинцы не хотят отказываться от этого, и никто не подталкивает Украину к этому. Если будет мирное соглашение, то оно будет выглядеть иначе. Они пошли на некоторые уступки по некоторым регионам, заявил Уитков об Российской Федерации. Он заявил, что США видят больше компромиссов, чем было ранее. По словам Уиткова, решение за Киевом. США в диалоге с Россией поднимают вопрос об уступках со стороны Москвы. Однако публичное раскрытие таких требований может сорвать переговорный процесс, заявил Рубио. Нет переговоров по поводу территории между Путиным и Трампом за спиной Украины и европейцев. Это хорошая новость. Переговоры уже начались и будут продолжаться. Европейцы будут играть в этом свою роль. Мы будем готовить это вместе. Это бундесканцлер Мерц. Ну, на самом деле он неправду говорит, потому что... переговоры о территориях, они там только о территориях и говорили. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, бригадный генерал Ксир Амир Хаят Могадам, заявил, что у Ирана есть возможность атаковать США. Америка от нас в 10 тысячах километров, но наши корабли могут подойти на дистанцию в 2000 километров и нанести удар по Вашингтону, Нью-Йорку и другим городам. Вот, понимаете, такое тоже, знаете, вот, он вот это вот говорит, прекрасно зная, что когда корабли подойдут на... 2000 километров, они неожиданно утонут. Так случится. Почему, никто не будет знать. Просто стояли-стояли и вдруг взяли и утонули. Израильские войска завершили один из этапов операции «Колесницы Гидеона». И «Колесницы Гидеона», у них такие названия... и в ближайшее время перейдут к следующему, непосредственно в городе Газа. Значит, американская компания Griffon Aerospace, ну, известная такая, объявила про завершение разработки многоцелевых беспилотников Arrowhead, которые похожи по концепции на шахеды, но более современные. Противодроновая ракета Drone Hammer, которую изготавливает новая немецкая компания Skylance, успешно завершила свои первые летные испытания. Китай передал Пакистану третий из 8 новых продвинутых подводных лодок классу «Хангор», экспортную модификацию китайской какой-то там подводной лодки. Вячеслав Иноземцев. Люблю его читать, он не часто пишет, но пишет интересно. Вы знаете, знаменитый экономист. Прошло совсем немного времени после завершения встречи Трампа и Путина на Аляске, и я рискну высказаться относительно произошедшего его перспектив. На мой взгляд, это весьма важное и потому неоднозначное, но событие. Оно указывает прежде всего на то, что мир устал от войны. И именно поэтому у Путина появился шанс продавить свои требования по всем критериям несправедливым и безосновательным. И этот шанс может быть реализован. Если я ошибаюсь, то в понедельник президент Зеленский должен отвергнуть то, что предложит ему Трамп, а европейские лидеры должны делом доказать, что коалиция решительных – это не только общество красивой риторики и плательщик дани нерешительным, типа Венгрии, которую она спонсирует ради каждого продления санкций, а нечто большее. При соблюдении этих двух условий украинская война будет иметь продолжение и даже может обернуться победой. Ресурсы России отнюдь не безграничны, как и срок земной жизни Путина. А при их отсутствии она неизбежно закончится. Я не могу говорить, какой из вариантов развития событий лучше. Это выбор народов и их лидеров, а не экспертов. Но мне кажется, что Америка постепенно займет место среди наблюдателей за происходящим, выйдя из числа активных участников процесса. Следует ли Украине искать мира, пусть и на неприятных для нее условиях? Думаю, да. Я считаю такое решение тяжелым и требующим в будущем пересмотра, так как не могу признать притязания Москвы на суверенные украинские территории обоснованными хоть какими-то рациональными соображениями, но тактически, при реальных, а не мифических гарантиях коллективной безопасности, это решение лучше любого иного. Рано или поздно территории вернутся к Киеву, как это произошло с Эльзасом и Лотарингией, причем дважды, с землями, потерянными Советской Россией по Брестскому миру, с территорией ГДР, удерживавшей СССР 40 лет, или с Карабахом, недавно вернувшимся под контроль Азербайджана. Украинская нация уже родилась в огне этой неспровоцированной войны, и сейчас ей стоит укрепляться и развиваться, а не рисковать самим своим существованием. Хотя, повторю, к любому выбору, только сделанному народом, а не от его имени, стоит отнестись с уважением. Следует ли считать такой мир, если он случится, оправданным какими-то озабоченностями России? Ни в коем случае. Москва не имела никакого права аннексировать украинские территории. Требование их вернуть должно оставаться фундаментальным. Никакого бизнеса с usual с Россией Запад не должен вести до тех пор, пока статус-кво не будет восстановлен. Признание неких реалий и прекращение смертоубийства – это одно дело. А сотрудничество с военными преступниками и их режимом – совсем другое. Нельзя допустить, чтобы второе оправдывалось первым. Отношение к России должно оставаться отношением к прокаженному изгою и не стать никаким иным. Именно его изменение, а не согласие с новым контуром временных украинских границ, было бы предательством свободы, права и нравственности. И последнее, что мне хочется сказать, пишет Иноземцев, с учетом звучащих повсюду высказываний. Можем ли мы извергать проклятие в адрес Путина и Кремля людей, развязавших войну против мирного государства, нарушивших международное право и ответственных за смерть и страдания миллионов людей? Несомненно. Причем скорее даже должны, чем можем. Имеем ли мы право в такой же тональности высказываться о Трампе или иных лидерах, которые, на наш взгляд, недостаточно поддерживают украинское сопротивление? Уверен, что нет. В отличие от Мюнхена 1938 года, западные лидеры сегодня не капитулировали перед диктатором. Они, во-первых, не приняли решение за спиной жертв агрессии, и, во-вторых, уже сделали очень много для того, чтобы помочь ей противостоять агрессии. Сегодня западный мир поступил иначе, чем в 1938, когда он предал Чехословакию, с которой Франция и Великобритания имели подписанные военные соглашения, а затем, кстати, и Польшу, не сделав ничего, кроме формального объявления войны Германии. После 22 года они поддержали Украину, с которой их не связывал ни один договор о взаимной помощи. Вал оскорблений и обвинений в адрес, пусть даже во многом не соответствующего представления об идеальном политике черчиллевского, рейгановского типа господина Трампа, заставляет меня печалиться не столько о нем, сколько об авторах подобных оценок. Мне кажется, что ближайшие недели и месяцы будут критически важными для всей системы международных отношений, для судеб западного мира, современной демократии и для мирового порядка. На таких сложных поворотах истории более всего необходим отказ от эмоций и предельная рациональность в словах и действиях, так как любые из них могут привести к цепочке последствий, полностью меняющих тот мир, в котором мы живем, и причем не в лучшую сторону. Я уверен, что если бы все участники нынешних событий, как и многие безвременно покинувшие этот мир политики, 10, 20 или 30 лет назад знали, каким окажется мир 17 августа 2025 года, многие их слова и поступки были бы совсем иными. Вероятно, что знаем мы, что будет происходить через пару десятилетий, мы тоже говорили и действовали сегодня иначе. Но и мы этого не знаем, как не знали и наши предшественники. Поэтому, повторю еще раз, нужно отставить эмоции и поступать разумно и ответственно. Не забываем о реальности, но помним и думаем о будущем. Смотрю некоторые ваши сообщения. Да, эмоции зашкаливают. Роберт, я не воспользуюсь твоим советом объяснять зрителям, что я ценю Европу. Это коню ясно, что я ценю Европу, но ценя Европу, я читаю, например, Макрона, который в одном сообщении говорит одно, а в следующем сообщении совершенно другое. Маємо те, що маємо. Спасибо вам. Значит, смотрите, дальнейшее расписание, как обычно, в 21 час, сегодня обычный будний день, в 21 час мы с вами встречаемся. И я вот только не помню, они, значит, в 10 они сказали или в 11 будет моя украинская передача. Короче говоря, она либо будет, вот сразу одна программа перейдет в другую, то есть с 9 до 10 будет программа наша обычная, «Гонопольская правда», а потом она перейдет уже в программу... А, да, ну так оно и будет получаться, то есть... Сначала будет, сначала будет программа наша, традиционная, а после этого будет такая прокладка, я договорюсь, как ее сделать, с Робертом мы договоримся, и после этого начнется сразу вот в моем эфире и в эфире прямого канала телевизионном. То есть как бы будет продолжение, начнется программа, либо будет какая-то пауза. В общем, я не знаю, в любом случае в 21 час, в 21 час у нас программа «Гонопольская правда». Я думаю, что будут какие-то новости. Я не думаю, что они будут принципиальные. Почему? Потому что в Соединенных Штатах еще как бы народ не проснулся, да? И, ну, может быть, будет какой-то официоз, но переговоры сами, как вы понимаете, они не начнутся, когда у нас, у них там переговоры, начнутся, когда у нас будет глубокая ночь. Ну, значит, будет вот так. На что я надеюсь? Есть две вещи. Мне кажется, что европейцы поехали не объяснять Трампу, как ему себя вести. Это было бы глупо. А вот действительно будет разговор идти о какой-то совместной позиции, связанной с приданием Украине гарантии безопасности. Мы не знаем, вот Святханенко говорит, что переговоры начнутся в 20:10, 20:30 по Киеву. Ну, тогда мы с вами будем, но понимаете, они начнутся, еще надо до чего-то договориться и так далее. Поэтому я думаю, что в 23 часа, в 23 часа по Киеву, поскольку это будет в двух эфирах, а украинские вы разберете, я буду читать новости, у меня будут меняться гости, знаете, вот будет три экрана, я так предполагаю, и мы будем там перемалывать эту тему. Спасибо вам, Святханенко, за уточнение. Единственное, я вас страшно уважаю, приходите на передачу сразу, потому что здесь такое было буйство интеллекта, которое мне приходилось банить, вот, что страшное дело. Поэтому, ну, что-то сегодня будем знать. Итак, мой вывод из этой ситуации. О чем бы я не хотел сейчас говорить, хотя это я сказал в эфире телеканала «Киев», Зеленскому придется принимать очень тяжелые решения, после чего Мне кажется, что приняв эти решения и согласовав их с украинскими гражданами и с украинским парламентом, потому что все должно быть по закону, и делать это надо так, чтобы не было Майдана, чтобы армия согласилась с подобным решением. Вот когда, возможно, проявится настоящий авторитет Зеленского, а не пропагандистский, насколько он авторитетен. Я думаю, что после этого, так или иначе, он уйдет в отставку. Потому что, помните, я вам говорил, что его лозунг был, причем ничего личного. И я не буду сейчас перечислять его ошибки и так далее. Это пусть военные специалисты, политики, историки, пусть они смотрят на Зеленского и делают определенные выводы, каким он был президентом. Ну, он сейчас и является президентом, но я глубоко сомневаюсь. Помните, мы говорили, что его принцип был: победитель должен быть один. Он не соглашался ни на какие... Он не делился властью, а, соответственно, не делился принятиями решений. У него были свои советчики. Я не против. И его лозунг был один. Победитель должен быть один. Он искренне хотел и думал, что он будет победителем. Но когда играешь в такую игру, то проигравший тоже ты один. И никто рядом с тобой стоять не будет в данном случае, кроме Ермака, его друга, советчика и так далее, и так далее. Зеленскому придется принимать очень тяжелое решение. Ему придется провести это решение через украинское общество и украинский парламент. Я не знаю, как он это сделает. Не доведя Украину до бунта, который будет провоцировать Россия. Я не знаю, может ли человек... Ну, знаете как? Поражением, капитуляцией это назвать нельзя. Потому что сохранилось главное украинское государство. Оно никуда не денется. Оно существует, и это самое главное. И оно войдет в Европу, оно и так далее, и так далее. Это мы с вами все понимаем. Да и в НАТО оно будет. Или не в НАТО, в чем-то. Но он не сможет руководить дальше страной после такого национального позора. Я не думаю, что он прямо... возможно, уйдет в отставку. Просто как только все закончится, еще раз, я не знаю что, будут объявлены выборы. И я не думаю, что он снова будет выбран президентом. Понимаете? И я не собираюсь определять его вину в том, что есть. К сожалению великому, Россия – это монстр. И во главе этого монстра стоит кровавый упырь, диктатор, военный преступник. И Россия будет гораздо более несчастной страной, чем Украина после окончания этой войны. Потому что Украина, она, у нее есть перспектива, а у России перспективы никакой нет. Путин ее сделал крепким изгоем. Понимаете? Ведь фактическое, но не юридическое признание отторгнутых территорий, это обозначает их присутствие под санкциями. Крым так и будет под санкциями, и туда будет летать только авиакомпания «Победа». Там не будут работать международные карточки. Я понимаю, что люди будут отдыхать, но Крым – это будет Северный Кипр, где самолет из Северного Кипра летают только в Турцию, а из Южного Кипра – везде. И Северный Кипр – это вот такая вот странная территория, понимаете? И причем они не отдадут Северный Кипр, понимаете? Вот это вот такая история. Потому что о людях Эрдоган не думает, он думает о своей империи. На чем о чем еще могут говорить президенты столь большого количества респектабельных стран, которые соберутся в Соединенных Штатах? Я думаю, они должны поговорить о том, что в конце концов они могут дать Европе, дать Украине для того, чтобы Украина почувствовала, чтобы снять горечь потерь. Я скажу вам, что я думаю, они должны дать. Они должны немедленно принять Украину в ЕС. Просто немедленно, завтра. Собраться, заткнуть вонючие черные рты Орбана и Фица и принять Украину в ЕС. Это будет той компенсацией, тем обозначением пути вперед, которое даст возможность украинцам как-то компенсировать горечь потерь, морального унижения. Потеря Донбасса – это не территориальная потеря. То есть, конечно, это территориальная потеря, но это прежде всего моральная потеря. 4 года. Понимаете? А теперь добровольно отдать должна быть какая-то компенсация. И это не просто ввести свои войска имени Макрона на территорию Украины. Нет. Посерьезнее что-то должно быть. Я вижу это так. Мгновенное принять. Все юридические вот эти вот кейсы, открытие кейсов, согласование. Не надо Шенгена, не надо, надо готовиться, но просто взять и принять. Вот это было бы решение. И это серьезно бы сгладило. Ведь вспомните, ради чего была оранжевая революция. Украине власть решила, что она не пойдет в Европу. А украинцы решили, что пойдет. И, по сути, оттуда идут, растут ноги этой страшной войны. Посмотрим. Мы встретимся в 21 час и посмотрим, что из этого получится. Из переговоров, я имею в виду. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, поддерживайте донатами независимый канал наш, рассказывайте друзьям об этом канале. Ну и держите новости с холодной головой, на расстоянии, вытянутой руки. Ну и, как обычно, позвоните родителям и детям, даже если...